Университет будущего. Джон Элсон. Администраторы и специалисты пересматривают концепцию высшего образования в США. Уже прорисовываются контуры университета 21 века. Если бы американский четвероклассник мог посмотреть в магический кристалл, чтобы представить себе, в какой колледж он будет поступать в 2000 году, он увидел бы смесь знакомого и необычного. В общежитиях он увидел бы точно такие же промятые матрасы, столы и книжные полки, какие стояли в студенческих комнатах многие поколения. На стенах наверняка были бы пришпилены университетские вымпелы и плакаты. Но он увидел бы и особые телевизоры, укрепленные на консолях. Некоторые колледжи уже обзавелись такими, на экране которых можно воспроизвести записанные лекции любых университетских профессоров, даже из других университетов. Встроенные компьютерные терминалы, наподобие тех, что установлены в Дартмут-колледже в Ганновере, штат Нью-Хэмпшир, имели бы электронную связь с каталогами половины университетских библиотек страны, и студенты могли бы вызвать любую статью из энциклопедии или просмотреть свежую газету. Выглянув в окно, он увидел бы кампус и группы молодежи, одетой в то, что к тому времени приходит на смену тенниском и голубым джинсам. И увидел бы также студентов более зрелого возраста, записавшихся на курсы переквалификации, и даже супругов-пенсионеров, которые вернулись в университет, чтобы удовлетворить свое любопытство относительно чего угодно, от истории искусств до зоологии. В общем-то, и нужды нет смотреть в магический кристалл, чтобы представить себе университет 21 века. Понемногу он уже приобретает реальные формы в десятках кампусов по мере того, как администраторы пересматривают свои задачи в связи с растущими финансовыми трудностями, которые, независимо от того, удастся ли преодолеть экономический спад, будут только расти. Руководство университетов от Канзасского Стерлинг-колледжа до университета Янгстаун штата Огайо, от огромной университетской системы штата Нью-Йорк, где учатся более 369 тысяч студентов в 23 кампусах, до маленького университета Пасифик в Анкоридже, штат Аляска, 639 студентов, думает не только о том, как достичь таких же результатов с меньшими затратами, но и о том, как делать больше с меньшими расходами. Бюджетный дефицит привел к резкому сокращению финансирования как штатного, так и федерального. Общественные колледжи и университеты, которые раньше могли погашать свои расходы за счет платы за учебу и дотации из штатных фондов, теперь отчаянно соперничают с частными учебными заведениями за получение грантов от корпораций и фондов. Даже старейшие университеты Новой Англии, которые имеют доходы от аренды недвижимости и других инвестиций, откладывают работы по поддержанию кампусов и рассматривают возможность закрытия некоторых своих факультетов. Например, Йельский факультет в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, рассматривает предложение о закрытии филологического факультета и слиянии трех инженерных в один. Колумбийский университет в Нью-Йорке отказывается от престижной программы библиотековедения. В целом же старинные университеты Новой Англии в лучшем положении, чем огромная система университетов штата Калифорния. Действия руководства Сан-Диегского штатного университета вызвали протесты студентов, когда были сокращены 662 учебные группы из 5000 и не возобновлены контракты с 550 преподавателями, работавшими с неполной часовой нагрузкой. В то же время критики системы образования ставят острые вопросы о том, дают ли известные своей высокой репутацией американские колледжи и университеты своим студентам достаточно за полученные деньги, учитывая, что плата за обучение растет быстрее, чем инфляция. Один год обучения в престижном колледже стоит от 23 тысяч долларов. К 2000 году плата за обучение может подняться до 40 тысяч долларов. Недавние скандалы, такие как разбазаривание федеральных фондов финансирования исследований Стэнфордским университетом Калифорния и другими ориентированными на исследования университетами, подорвали доверие общественности к системе высшего образования. В некоторых отношениях Альма-Матер в 2000 году будет выглядеть так же, как и сейчас. Рок-звезда Мадонна меняет свой стиль каждый сезон, замечает Шелдон Хэкни, президент Пенсильванского университета. Университеты гораздо консервативнее. Тем не менее, специалисты предвидят довольно много изменений к лучшему и к худшему в сложной системе частных и общественных университетов страны. Среди них небольшие гуманитарные колледжи с небольшими средствами и местной репутацией станут исчезающим видом. По мнению Даян Ревич, бывшего заместителя министра образования, к 2000 году некоторые из этих колледжей закроются, либо сольются с крупными вузами с более стабильным субсидированием. В то же время будут открываться новые вузы, некоторые из них будут двухгодичными колледжами, ориентированными на курсы, обучающие специалистов для сферы услуг. Будут возникать также небольшие, финансируемые на общественные средства, гуманитарные колледжи с новаторскими экспериментальными программами, как, например, новый колледж Университета Южной Флориды или Вашингтонский штатный колледж Evergreen. Гораздо шире развернется сотрудничество между колледжами. Соседствующие друг с другом вузы будут совместно пользоваться материальной базой и объединять курсы, чтобы избежать лишних расходов и нежелательного дублирования. Радикальный уход от прошлого произойдет в учебных планах. Чтобы оправдать свой статус слуг общества, все вузы под нажимом общественности будут пересматривать свои программы, придавая им менее теоретический и более прикладной характер в подготовке студентов для будущей карьеры. Больший упор будет делаться не только на науку и технику, но и на этику, особенно учебных курсов для студентов, специализирующихся не по химии или инженерному делу, а в гуманитарной области, где тоже нужна определенная научная осведомленность. Студентам придется изучать два иностранных языка, причем большее внимание будет уделяться китайскому, японскому и русскому. Интернационализация высшего образования примет и другие формы. Вместо того, чтобы проводить весь третий курс в таких странах Европы, как Франция или Италия, многие студенты будут выбирать более экзотические регионы, например, Восточную Европу или Юго-Восточную Азию. Крупные, ориентированные на научно-исследовательскую работу университеты, как, например, Гарвардский университет в штате Массачусетс или Мичиганский университет, гордость высшего образования Америки, вероятнее всего останутся на мировом уровне. Но гигантские престижные университеты и менее известные университеты будут стремиться к повышению качества преподавания. Профессора, привыкшие считать своей настоящей работой исследовательскую деятельность, вынуждены будут отдавать свое время студентам первого и второго курсов по мере того, как студенческий контингент будет становиться все более пестрым. Будет не только больше женщин и представителей этнических меньшинств, но студентов более старшего возраста и студентов вечерних отделений, проходящих определенные курсы в связи со своей профессией. Уже сейчас всего 20% студентов составляет молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, за чье обучение платят родители. 40% студентов учатся и работают, и более трети старше 25 лет. Высшее образование в Соединенных Штатах – это большой бизнес, точнее, 100-миллиардный бизнес, то есть 2,7% валового национального продукта. И ни одна другая страна не может похвастаться таким большим количеством и таким разнообразием учебных заведений. 156 университетов, 1953 колледжа с четырехгодичным сроком обучения, 1378 двухгодичных колледжей и технических училищ. Больше половины из них считаются частными, хотя почти все в той или иной форме получают финансовую помощь от штатов или федерального правительства. Общая численность профессорско-преподавательского состава – 793 тысячи человек, не считая целой армии деканов и других административных работников. В них учатся 17 миллионов студентов. Кстати, один из признаков резкого увеличения обучения – без отрыва от производства. Лишь около 20% всех обучающихся ежегодно получают дипломы об окончании обучения. От аттестатов о неполном высшем образовании до степени доктора философии. В отличие от большинства других промышленно развитых стран, в Соединенных Штатах нет центрального общенационального министерства, налагающего обязательные требования на разнообразные образовательные программы. Вот почему многие вузы пытаются формировать будущее, выступая с весьма оригинальными независимыми программами. Возьмем, к примеру, компьютеры. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе профессор Маха Ашур Абдалла, египтянин по происхождению, использует современные компьютеры для преподавания физики 140 студентам. Компьютеры могут имитировать эксперименты, начиная с измерения звуковых волн в емкости с водой до трехмерного разноцветного изображения, иллюстрирующего столкновение молекул. Курс профессора Абдаллы – лишь часть широкой программы, разработанной Калифорнийским университетом для повышения интереса студентов к естественным наукам. «Мы не говорим о том, чтобы выпускать одних только ученых», – говорит Кларенс Холл, декан физического факультета. «Но у нас сейчас мало студентов. Наука и технология – двигатели экономического прогресса. И если мы ничего не изменим, мы можем оказаться без горючего для наших двигателей». Широко используются компьютеры и в штатном университете Болл и Манси, штат Индиана. Около 200 аудиторий и лабораторий объединены в единую волоконно-оптическую видеосистему с цветными мониторами, позволяющую преподавателям демонстрировать любой фильм, видеозапись или воспроизводить лазерные видеодиски из университетской библиотеки. Тони Эдмонс, заведующий кафедрой истории, использует эту систему для преподавания курса о Вьетнамской войне. «Теперь, когда я читаю лекцию о трагедии деревни Милай, я нажимаю кнопку и показываю двухминутный отрывок из фильма», — говорит он. «Когда я обсуждаю антивоенное движение, я могу продемонстрировать отрывок из фильма об Эйби Хоффмане, активисте этого движения». Его студенты, выросшие в эпоху телевидения, слушают его лекции, будто смотрят передачу популярной телепрограммы. Из 105 студентов только 10 получили оценки ниже «очень хорошо». «Такого еще не бывало», — говорит Эдмонс. Курс Эдмонса о Вьетнаме передается из университета в 200 других точек по всему штату. А что, если приглашенный лектор не смог вылететь из Чикаго из-за сильного снегопада? Не беда, он может прочитать лекцию в интерактивной телестудии, и она будет передана непосредственно в аудиторию университета Болла. Так же, как все больше людей, связанных с работой на компьютерах, могут выполнять ее у себя на дому, все больше студентов смогут получить университетское образование вне кампуса. Например, 40-летняя Сьюзан Лернер из Берн-Транча, Калифорния, уже учится этим методом. Она преподает в начальной школе в отдаленной индейской резервации. Сьюзан поступила на новый курс по компьютерным и телевизионным системам преподавания, который открылся в университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, расположенном за 4000 километров от ее дома. Лернер изучает этот предмет дважды в неделю по 4 часа у экрана телевизора, который принимает сигнал от спутника, поступающий на параболическую антенну, установленную во дворе ее дома, и общается со своими преподавателями с помощью компьютерной связи. «Я хочу внедрить использование электронной техники в сельской местности», — говорит Лернер, которая надеется получить диплом магистра через 2 года. «Мы можем связываться со всем миром при помощи модема, а интерактивная видеосистема может дать жителям отдаленных районов небывалые возможности». Предвидя взрыв дистанционного обучения, предприниматель в области кабельного телевидения Глен Джонс основал в 1987 году Университет интеллектуального совершенствования. Из Энглвуда, штат Колорадо, он транслирует университетские курсы, которыми пользуются 36 тысяч студентов по всей стране под эгидой престижных вузов – Университета штата Миннесота и Университета штата Пенсильвания. Осенью прошлого года впервые в истории страны один из филиалов Университета штата Мэриленд начал транслировать 4-годичный курс гуманитарных наук по программе Университета интеллектуального совершенствования. На курс записалось 60 студентов. «Многие из нынешних студентов работают», – объясняет декан Пол Хэмлин, руководитель этой программы в Университете штата Мэриленд. Им нужно не отставать от других, и им нужен гибкий курс обучения. Из-за недостатка времени, дети, работа, дорога, они не могут учиться в университетском кампусе. Потребности меняются не только у студентов, потребности меняются и у общества, которое обслуживает колледжи и университеты. Если раньше университеты находились как бы в башне из слоновой кости, теперь они пытаются сотрудничать с бизнесом. В Сент-Луисе Вашингтонский университет и корпорация Monsanto ведут совместные биомедицинские исследования по белкам и пептидам для разработки новых сложных лечебных препаратов. В университете штата Калифорния в Ирвайне японская компания Hitachi построила современную исследовательскую лабораторию, которую она использует совместно с университетскими учеными-биохимиками мирового класса. У оппонентов этого направления возникают сомнения этического порядка относительно такой формы сотрудничества. Несмотря на то, что оно строго регламентировано университетскими правилами конфликта интересов. Какие формы сотрудничества с промышленностью допустимы для университетов, финансируемых штатом? Спрашивает Майкл Шрейдж, научный сотрудник Массачусетского технологического института в Кембридже. Одно дело, если университет привлекает к совместным исследованиям частную компанию. Другое дело, когда университет имеет лаборатории, где грань между частной и штатной собственностью почти неразличима. Подобные же вопросы задаются и в связи с попытками некоторых субсидируемых из общественных средств университетов оправдать свое существование, удовлетворяя нужды общин. Университет штата Нью-Хэмпшир сумел получить дополнительное ассигнование от обычно прижимистого законодательного собрания штата, повысив свой престиж с помощью некоторых проектов, вроде разработки нетоксичных бактерий, которые практически уничтожили мошкару, сущее наказание некоторых курортных мест штата. Президент университета Дейл Ницшке признает, что удовлетворение пожеланий законодательного собрания штата довольно рискованное дело. «Университет уже не может позволить себе прежний уровень независимости от политической системы», — говорит он. «Нам очень важно не стать пешками в руках правительства, легислатуры штата, бизнеса или промышленности. Если мы потеряем автономию, мы потеряем все». В период бурного роста после Второй мировой войны американские колледжи и университеты стремились удовлетворять потребности всех. В наше время жесткой экономии университеты вынуждены пересматривать свои цели, определить, что они могут делать лучше всего и, отсеяв лишнее из своих программ, отказаться от преподавания некоторых дисциплин. Университет Райса в Хьюстоне, штат Техас, часто называют Южным Гарвардом. Этот университет достиг больших успехов благодаря тому, что стремился набирать студентов из 5% лучших выпускников средних школ страны. Их 40% среди студентов этого университета выпуска 95 года. И приобрел репутацию университета, в котором особенно хорошо поставлено преподавание естественных и общественных наук. Теперь стало обычным, что соседние колледжи нередко обмениваются преподавателями и совместно пользуются оборудованием и лабораториями, особенно в преподавании редких специальностей. Например, треть аспирантов, специализирующихся в области психологии и познания в университете Карнеги-Меллона, штат Пенсильвания, числятся студентами соседнего Питтсбургского университета. Многие специалисты считают, что еще много предстоит сделать для устранения дублирования. В округе Вустер, штат Массачусетс, по крайней мере 5 колледжей, говорит Арнольд Хайят, председатель совета директоров корпорации Strite Right и член Координационного совета штата по высшему образованию. Если в одном из них есть сильный физический факультет, то, может быть, остальным 4 колледжам следует постепенно отказаться от преподавания физики и попытаться улучшить преподавание других дисциплин. Что будет, если 3 колледжа в штате Мэн решат увеличить количество курсов по изучению Восточной Европы? Дэвид Рисман, социолог из Гарварда, предполагает: «Я представляю себе, что колледжи Колби, Дейтс и Боуден могли бы решить, что один из них сосредоточится на курсах, посвященных Румынии, другой Болгарии, третий Чехословакии. У них могут быть равноценные программы, по которым любой студент сможет обучаться один семестр за границей. Но учебным заведениям не обязательно быть соседями, чтобы плодотворно сотрудничать. Недавно столичный американский университет подписал соглашение с японским университетом Ритсюмайкен, предложив совместную подготовку специалистов со степенью магистра в области международных отношений в обоих учебных заведениях. «Студенты проведут год в Вашингтоне и год в Киото», разъяснил бывший президент американского университета Джозеф Даффи, который предложил также создать аналогичную программу в области управления бизнесом. Большинство колледжей в эпоху постоянного сокращения бюджета будут вынуждены предлагать более узкий выбор учебных курсов, чем в прошлом. Это, однако, не обязательно означает снижение интеллектуального уровня. Джон Силбер, президент Бостонского университета, высказывающийся резко и прямо, сетует на увеличение числа мелких учебных групп и учебных курсов. У нас около 150 курсов, на которых изучается интеллект человека. Однако все, что мы знаем о человеческом интеллекте, может быть изложено в 30 курсах. Курс о воздействии Анны на Зигмунда Фрейда – это прекрасно. Но это пример растраты ресурсов, который так характерен для крупных исследовательских университетов. Небольшие колледжи не могут позволить себе такого нарциссизма. Какая же альтернатива? Один из ответов предлагается университетом Адельфи, расположенным на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк. Университет был на грани банкротства, когда 8 лет назад его президентом был назначен Питер Диамандопулос. Его стратегия заключалась в следующем – избавиться от всего лишнего, установив связь между профессионально-техническими факультетами Адельфи, особенно в сфере бизнеса, социальных услуг и ухода за больными, и основными программами, включив этику наравне с гуманитарными и естественными науками в число обязательных предметов. Один из курсов изучает природу современности и включает широкий диапазон проблем от войны и экономического развития до революционных достижений в технике и технологии. Многие эксперты считают, что к лучшему это или к худшему, но битва вокруг того, что получило название мультикультурализма, постепенно сходит на нет. Другими словами, стороны соглашаются на том, что каждая учебная программа должна быть расширена и должна включать культурный опыт женщин и этнических меньшинств, но без огульных обвинений мертвых белых мужчин. Роберт Вуд, профессор факультета демократических институтов и социального устройства в университете Уэслиан, считает, что необходимо равновесие. За последние 5 лет в основном было 2 главных принципа составления программы, и оба они неправильны. Алан Блум, автор книги «Закат американского интеллекта», и другие говорят: «Не читайте ничего, написанного после эпохи Просвещения». Затем наше нынешнее мультикультурное движение заявляет, что необходимо тщательно изучать каждую культуру. Нам нужно прийти к какому-то соглашению. Мы должны сконцентрироваться на подготовке образованных, компетентных американцев. Каким же образом колледжи могут добиться этого? Вуд предлагает программу, состоящую из 4 частей. Мы должны преподавать экономику каждому студенту. Она формирует строгость мышления и умение рассчитывать, что необходимо всем студентам, прежде чем они начнут изучение политических и общественных институтов. Нам следует требовать изучения средств коммуникации, особенно визуальной, но не просто в процессе занятий, на которых уставший старый журналист расскажет студентам, как составляется первая страница газеты. И в-третьих, мы должны обеспечить серьезное преподавание естественно-научных дисциплин студентам-гуманитариям. Преподаватели естественных наук склонны смотреть свысока на студентов, для которых их специальность не является основной, считая их интеллектуально неразвитыми. Преподаватели продолжают преподавать, как они привыкли, предоставляя студентам-гуманитариям либо выплывать, либо утонуть. Роберта Вуда, как и многих других специалистов в области образования, беспокоит проблема привлечения и удержания студентов из этнических меньшинств. По данным бюджетного управления Конгресса, в 1990 году чернокожие и лица латиноамериканского происхождения были вдвое меньше, чем белые, склонны проучиться в колледже 4 или более лет. Возможно, никакое другое учебное заведение не уделяет большего внимания этой проблеме, чем Occidental College в Лос-Анджелесе, где 44% студентов-первокурсников в 1991 году были не белые. Президент Джон Б. Слоттер, сам чернокожий, считает, что многим небелым необходимо дать предварительную общественную и культурную подготовку к жизни в колледже. Он активно поддерживает программу, начатую его предшественником, согласно которой около 50 небелым студентам предлагается провести 5 недель летом в кампусе перед зачислением в колледж. Они получат не только определенную учебную подготовку, но также и уверенность в том, что они не одни в потенциально враждебном мире, где доминируют белые. «Без этой летней программы я бы чувствовала себя чужой», вспоминает студентка старшего курса Диана Хонг, латиноамериканского происхождения. «Ты только начинаешь учиться, и у тебя уже есть 49 друзей». Ответственность – вот ключевое слово, по мнению многих, для университетов на ближайшее будущее. Как перед студентами, которых они надеются обучать, так и перед обществом, которое оплачивает счета в виде налогов, платы за обучение или пожертвований. По мнению Хайята, слишком много высших учебных заведений управляются как государство, а это значит, что они управляются плохо. Одно из неизбежных последствий подражания государству – это раздувание бюрократического аппарата. Самодавлеющая номенклатура помощников деканов, сотрудников, занимающихся программами развития и других чиновников. «В Гарвардском университете нет финансовых проблем. Есть проблемы управления», заявляет Силбер из Бостонского университета. Некоторые передовые учебные заведения, среди них университет Райса, решили сократить свой бюрократический аппарат и передать больше средств исследовательским лабораториям, библиотекам и учебным классам. Высшие учебные заведения должны чувствовать себя более обязанными по отношению к обществу, говорит Артур Хаупман, вашингтонский консультант по вопросам образования. Эрнест Бойер, руководитель фонда Карнеги для развития преподавания, говорит еще откровеннее. Университеты и колледжи либо будут заниматься делом, либо окажутся за бортом. Судя по их достойному прошлому и нынешним достижениям, даже в условиях резкой нехватки финансовых средств, высшее образование в Америке, скорее всего, найдет способ остаться конкурентоспособным и выжить в этой борьбе. Как в ежегодном списке журнала Fortune, перечисляющем 500 ведущих промышленных корпораций США, рано или поздно и в иерархии учебных заведений произойдут изменения. Однако слишком много поставлено на карту и гордости, и чести, чтобы вся университетская система могла позорно скатиться к посредственности, облениться и впасть в дремоту. Victory.